Удачи вам, джентльмены. Увидимся в воскресенье. Мужчины один за другим покинули кают-компанию. Фитц-Джеймс обогнул стол, наклонился к Розье и прошептал.
«Возможно, я попрошу у вас на время книгу Левиафана, Фрэнсис».
После чего проследовал за своими людьми к трапу, где они влезали в свои обледенелые шинели. Офицеры террора вернулись к выполнению своих обязанностей. Несколько минут капитан сидел в своем кресле во главе стола, размышляя о предметах, обсуждавшихся в ходе совещания. Огонь в его ноющей груди горел жарче, чем когда-либо. «Капитан?» Кразье поднял глаза. Это был старый стюарт Церебуса Бридженс. Он помогал Гибсону убирать со стола оловянные тарелки и чашки.
«О, вы можете идти, Бридженс», — сказал Кразье. «Ступайте со всеми остальными. Гибсон обо всем позаботится. Нам не нужно, чтобы вы возвращались на Эребус в одиночестве».
«Есть, сэр», — сказал старый офицерский стюарт. «Но я хотел спросить, нельзя ли мне переговорить с вами, капитан?»
Кразье кивнул. Он не предложил стюарду сесть. Он всегда чувствовал себя неловко в обществе пожилого мужчины, слишком старого для участия в экспедиции. Если бы 3 года назад решение принимал Кразье, Бридженса ни за что не включили бы в список личного состава. И уж, конечно, не записали бы под видом молодого человека 26 лет от роду, чтобы одурачить комиссию. Но сэру Джону показалось забавным иметь на борту стюарда старше его годами. Вот и все дела.
«Я не мог не слышать, капитан Кразье, как вы здесь обсуждали 3 возможных варианта действий. Остаться на кораблях в надежде на таяние льдов, направиться на юг к реке Фиш или двинуться по льду к Бутии. Если капитан не возражает, я бы хотел предложить 4-й вариант».
Капитан возражал. Даже такой горячий приверженец равноправия, но обиженный и обойденный ирландец, как Фрэнсис Кразье, слегка возмутился при мысли, что какой-то стюарт вознамерился давать ему советы по жизненно важным вопросам. Но он сказал: «Продолжайте». Стюарт подошел к книжному стеллажу, встроенному в кормовую переборку, взял с полки 2 толстых тома и с глухим стуком положил на стол.
«Вам известно, капитан, что в 1839 году сэр Джон Росс со своим племянником Джеймсом прошли на корабле Виктории вдоль восточного побережья открытого им полуострова, ныне носящего звание Бутье?»
«Мне прекрасно известно это, мистер Бридженс», — холодно сказал Кразье. «Я хорошо знаю сэра Джона и его племянника, сэра Джеймса.
После 5 лет, проведенных в антарктических льдах с Джеймсом Кларком Россом, — подумал Кразье, — он явно преуменьшает степень знакомства».
«Да, сэр», — Бридженс кивнул, но не выказал смущения. «В таком случае, я уверен, вы знаете все обстоятельства их экспедиции. Они провели 4 зимы во льдах. В первую зиму сэр Джон стал на якорь в заливе, названном им Феликс Харбор, у восточного побережья Бутии, почти прямо на восток отсюда».
«Вы сами участвовали в этой экспедиции, мистер Бридженс?» — спросил Кразье, желая поскорее закончить разговор.
«Не имел такой чести, капитан. Но я прочитал 2 этих толстых тома, написанных сэром Джоном о своей экспедиции. Интересно знать, нашлось ли у вас время сделать то же самое, сэр?»
Кразье почувствовал, как в душе у него закипает ирландский гнев. Дерзость старого стюарда граничила с наглостью. «Разумеется, я просмотрел книги», — холодно сказал он. «У меня не было времени прочитать внимательно. Это имеет какое-то отношение к делу, мистер Бридженс?» Любой другой капитан, мичман, унтер-офицер, матрос или морской пехотинец, служащий под командованием Кразье, уже все понял бы и сейчас, кланяясь, пятился бы к двери, но Бридженс, похоже, не заметил раздражения начальника экспедиции.
«Да, капитан», — сказал старик. «Дело в том, что Джон Росс...»
«Сэр Джон», — перебил Кразье.
«Конечно, сэр Джон Росс тогда оказался в ситуации, очень похожей на нашу, нынешнюю, сэр».
«Чепуха! Виктори затерла льдами у восточного побережья Бути, Бридженс. Именно там, куда нам хотелось бы добраться, коли у нас хватит времени и необходимых средств. В сотнях миль к востоку отсюда».
«Да, сэр, но на этой же широте. Хотя благодаря полуострову Бутия Виктори не пришлось столкнуться с проклятым паковым льдом, постоянно идущим северо-запада. Но они провели там 3 зимы, капитан. Джеймс Росс прошел с санным отрядом свыше 600 миль на запад, через Бутию, и замерзшее море до острова Кинг-Уильям, который находится всего в 25 милях к юго-востоку от нас, капитан. Он дал мысу название Виктори-Пойнт, тому самому мысу с каменной пирамидой, куда ходил бедный лейтенант Гор прошлым летом, до своей скорбной гибели. По-вашему, я не знаю, что сэр Джеймс открыл остров Кинг-Уильям и дал название мысу Виктори-Пойнт? — осведомился Кразье звенящим от раздражения голосом. — В ходе той экспедиции он также открыл чертов северный магнитный полюс, Бриджинс. Сэр Джеймс являлся самым выдающимся полярным ходоком на длинные дистанции. — Да, сэр, — сказал Бриджинс. При виде слабой улыбки, тронувшей губы стюарда, Кразье захотелось его ударить. Капитан знал еще до отплытия, что старик, всем известный садомит, по крайней мере, на берегу. Кразье на дух не переносил садомитов. Я хочу сказать, капитан Кразье, что после трех зим во льдах, когда его люди болели цингой так тяжело, как будут болеть наши к лету, сэр Джон решил, что им не выбраться из льдов, и затопил Виктори. На глубине 10 фантомов, там, у восточного побережья Бути, прямо к востоку от нас. И они направились на север, где капитан Пари оставил продовольственные припасы и шлюпки. Кразье понял, что может повесить этого человека, но не может его заткнуть. Он молча смотрел на Бриджинса и слушал. «Как вы помните, капитан, Пари оставил припасы и шлюпки на Фьюри-Бич. Рос проплыл на шлюпках вдоль берега к северу к мысу Кларенс, со скал которого открывается вид на проливы Барроу и Ланкастера, где они надеялись найти китобойные суда. Но Ланкастер был скован льдом, сэр. Лето в тот год выдалось такое же холодное, какими были два наших последних лета, и, возможно, будет следующее. Кразье ждал. Впервые со времени своей январской смертельной болезни он мечтал о стаканчике виски. Они вернулись к Фьюри-Бич и провели там четвертую зиму, капитан. Больные цингой люди находились при смерти. В июле следующего лета, в 1833, через 4 года после того, как они вошли во льды там... Они направились в шлюпках на север, а потом повернули на восток и уже прошли по проливу Ланкастера мимо бухты Адмиралтейства и бухты Неви-Бот. Когда утром 25 августа Джейм Росс, сэр Джеймс, увидел вдали парусное судно. Они махали руками, кричали и жгли огни. Корабль скрылся за горизонтом на востоке. — Я помню. Сэр Джеймс упоминал об этом случае, — сухо сказал Кразье. — Да, капитан, нисколько в этом не сомневаюсь. Бриджин снова улыбнулся своей слабой улыбкой, дико раздражавшей Кразье. Но ветер стих, и люди гребли, как сумасшедшие, сэр. И они все-таки нагнали китобойца. Это оказалось Изабелла. Капитан, корабль, которым сэр Джон командовал в 1818 году, сэр Джеймс, и команда Виктори провели 4 зимы во льдах на нашей широте, капитан, продолжал Бриджинс. И у них умер только один человек, плотник Томас, страдавший расстройством пищеварения и предрасположенный к болезням. — К чему вы ведете? — спросил Кразье бесцветным голосом. Он знал, что за время его нахождения в должности начальника экспедиции они потеряли свыше 50 человек. — На Фьюри-Бич по-прежнему остались продовольственные припасы и шлюпки, — сказал Бриджинс. — И мне кажется, любая спасательная экспедиция, посланная за нами... оставит там еще несколько шлюпок и запас провианта. Адмиралтейство наверняка в первую очередь подумает о Фьюри-Бич, как о месте, где надлежит оставить провиант для нас и следующих поисковых экспедиций. Такое решение предопределяется фактом спасения сэра Джона. Кразье вздохнул. — Вы способны предугадывать ход мысли Адмиралтейства, Бриджинс? — Иногда да, — сказал старик. — Такая способность вырабатывалась у меня за несколько десятков лет. Когда имеешь дело с дураками, спустя какое-то время начинаешь понимать ход их мыслей. — Вы свободны, стюарт Бриджинс, — отрезал Кразье. — Слушаюсь, сэр. Но почитайте эти 2 тома, капитан. Сэр Джон все подробно описывает здесь. Как выжить во льдах, как бороться с цингой, как отыскать и привлечь к охоте эскимосских аборигенов, как строить маленькие дома из снега. — Вы свободны, стюарт. — Слушаюсь, сэр. Бриджинс козырнул и повернулся к двери, но прежде подтолкнул 2 толстых тома поближе к Кразье. Капитан сидел один в выстуженной кают-компании еще 10 минут. Он прислушивался к топоту ног по трапу и верхней палубе. Люди с террора покидали корабль. Потом сверху донеслись прощальные крики офицеров террора, желавших своим товарищам счастливого пути. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь приглушенным гулом голосов и стуков оловянных тарелок и кружек. Матросы усаживались за ужин с порцией грога. Потом Крази услышал треск талей. Столы в кубрике поднимали обратно к Бимсу. Он услышал, как его офицеры с топотом спускаются по трапу, вешают на крюки шинели и направляются в свою столовую. Сегодня за ужином они переговаривались оживленнее, чем за завтраком. Наконец Крази встал, с трудом двигая окоченевшими от холода и болезненно ноющими ногами. Взял со стола два увесистых тома и аккуратно поставил обратно на полку стеллажа, встроенного в кормовую переборку.